Слава нашему Господу! Сегодня мы с вами будем рассуждать тему нашей твердости, насколько мы тверды. Оттуда очень многие вопросы взаимоотношений, очень многие вопросы. Знаете, есть такой материал, называют его бриллиант. Да, материал. Я хотел бы сегодня коснуться не вопроса красоты, а вопроса твердости. Алмаз. Вот этот алмаз, знаем, откуда он появляется, нет? Парадокс. Деревья, попадающие в землю, гниющие, превращающиеся в уголь. Уголь под большим давлением превращается в алмаз. А бриллиантом становится, когда его хорошо обрежут, опилят, обшлифуют, отполируют, дадут ему столько граней, сколько нужно, тогда его будет и красота. Так вот, чтобы стать таким крепким, твердым, надо пройти, ой, сколько сначала грязи, давления и времени. Но сегодня не об этом. Читаем место Писания, второе послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих. Будем читать его вторую половину и задумаемся о многих-многих вопросах. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 24 стих, вторая половина. «Но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Еще раз. «Но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». А теперь проверяем нашу жизнь. Тверды мы? В чем мы тверды? Бываем такие твердолобые, такие твердо упертые, тверды, как ослы. Да, нет? Хотели бы вы иметь такое благословение, которое сказано одному из 12 колен? Иссахар? Осел какой? Крепкий. Знаете, что такое быть ослом крепким? Это иметь свое «я», свое упорство, свое мышление, свое понимание, свое мировоззрение, по-своему нарисовать как образ определенный, касающийся любых вопросов. Мы не замечаем вопроса твердого упорства у Неймана. «Но ты же болен, тебе нужно решить свои вопросы, тебе нужно очиститься». Нет, я нарисовал себе свою картину. Как это будет? Четыре угла? Четыре стороны, и так зажато по углам, что эта рамка не раскрывается. Я думал. Дело в том, что мы сегодня обнаружим человек с двоящимися мыслями, не тверд. А с неправильными мыслями в одном направлении тверд, да не к тому. Я думал. Дальше, что ты думал? Он выйдет, потому что в дом нельзя зайти, а прокаженный. Дальше. Призовет имя Господне. Дальше. Возложит руки на больное место. Дальше. Обязательно выздоровею. И обязательно не проходит. Ему говорят, пойди, окунись на Иордан, притом 7 раз. И вот эта твердость, упорство своего мышления, он разворачивается и во гневе уходит. Это с другой стороны. Это, знаете, в его внутренности произошел переворот. Взятая в плен девчонка рассказала жене. Жена это насколько приняла, передала ему. Он настолько принял, что пошел и убедил своего царя. Мы понимаем это, прийти военачальнику к царю, убедить того, и тот пишет письмо на уровне царского, или как сказать, на уровне двух царств решаются вопросы. Одно царство пишет письмо другому. Это серьезные вещи. И вдруг столько пройти, настолько согласиться, прийти, ты уже рядом. Но я свое мнение имею, я тверд в своем решении, в своем мышлении, в своем понимании. Я по-своему вычертил свой план своего спасения, своего очищения, своего выздоровления. Зачастую люди, народ Божий, больше верят в любые методы исцеления, кроме крови Христа. Извините, даже в силу своей мочи. Уротерапия называется. О, твердое мышление, твердое. Особенный дар. Особенный. свое мышление. Скажите, а двое идущие в Эммаус, они не нарисовали себе картину? А мы думали, было. Смотрите, что они сказали. Причина нашего упорства, нашей твердости – наши мысли. И в этих мыслях мы настолько тверды, настолько сильны, что дело решалось на уровне неба. Никогда не задумывались. Сын сказал, что, говорит, я никогда ничего не делаю, не видя прежде, чем Отца Творящего. Я от Отца получил заповедь, что передать и что говорить. Это получается, на совете неба решался вопрос, как сломать их упорство, этих двух идущих в Эммаус. Как их вернуть в Иерусалим? Никогда ты их не вернешь в Иерусалим, пока не сломаешь их упорство, пока они не поменяют стиль и образ своего мышления. Только тогда им можно открывать себя. Бесполезно. И поймите, если бы Христос пришел и показал бы им раны, преломил бы хлеба, вы понимаете, что они бы никогда бы его не приняли? Как? Никогда не задумывались? Для того, чтобы он был узнан ими в преломлении хлеба, это нужно было столько часов использовать, не потратить, использовать, для того, чтобы всю Библию, Ветхозаветнее Писание, которыми пользовались евреи, от Бытия до Малахии, все надо было по полочкам разложить, чтобы не сказали, подожди, ты вот там вот пропустил, я мое мнение имею. На сегодняшний день сколько приходится видеть людей, которые свое мнение имеют. Нет, к этой душе нужно так подойти, а к этой нужно так, а к моему спасению, моему очищению нужно вот так подойти. Бог говорит, нет, или ты поменяешь свое мнение на мое, или так и останешься. Старший сын, старший брат, или ты поменяешь мнение о своем младшем, вернувшемся от свиного корыта, или ты просто не позволишь сам себе зайти и иметь радость. Ну, заходи. Он говорит, я не могу. Почему? Я упертый, я упрямый, я твердолобый. Мое мышление вот такое, я вот так вот. Бесполезно. Его волоком тащи, не сделаешь. Анания, ты знаешь, там есть Саул, который гнал меня. Вот теперь вот он видел видение, пришел к нему муж именем Анания, возложил руки, он прозрел. Не, Господи, я твердолобый, я упертый, я имею мое мнение. Нам не нравится этого. И чтобы теперь твое мнение поломать, Бог должен рассказать свое мнение об этом человеке. Ты говоришь, знаешь, какое мое мнение об этом человеке? Это мой избранный сосуд. Ты хорошо, говорит, понимаешь, что меня, Бога, никто не вынуждал его выбирать. Это мое решение, мое желание, мое хотение, мое согласие, моя цель. Никто мне это не говорил, это моя инициатива. Господи, я не знал, что ты имеешь такое мнение. Я не знал. Здесь говорится, верою вы тверды. Так вот, вера во что? Вот вера во что дает вот ту твердость? Оттуда и выясняется, правильная ли вера? Вера ли так, как хочет Бог? Вера ли в то, что хочет Бог? И твердость в том, в чем желает Бог. Думайте. Думайте. Нам когда-то придется рассматривать тему тоже, не знаю, как она будет называться, из-за того, что они отвергли любовь истины для своего спасения, то попустил Бог, что они будут верить всякой лжи. А там, когда это действие будет нечистое, то, говорит, там чудеса будут и знамения такие, что попробуй не преклони колено, потому что факт неоспоримый, от него никуда не денешься. Вера. Вера. Та ли вера, скажите? Та ли вера? В свое время, когда случилось, что нашего Господа взяли уже, Петр выхватывает меч, бьет по голове, тот успевает голову убрать, рубит ухо. Отлетает, ну, до плеча меч не дошел. Интересная фраза. Симон или Петр, ты что, думаешь, что вот сейчас, вот в это время, в эту единицу времени, при этих обстоятельствах я не могу умолить моего отца, и он пошлет более чем 12 легионов ангелов? Ты представляешь, что я могу это сделать? Мы никогда не рассуждали об этом? И это 12 легионов придут. И они придут, они не просто стоять будут, они начнут что-то делать. Ты это понимаешь? И они сделают. Удивительно то, что Бог согласится послать. Но там интересная фраза. Но как тогда исполнится Писание? То есть, получается, ты сейчас меня провоцируешь и толкаешь на действие веры к такому направлению, которое не будет к славе Божьей. А я верю. А почему ты веришь? А вот я твердо имею свое мышление, и потому концентрирую его именно вот в этой области. Мы об этом не задумываемся. Будьте бдительны, дьявол не желает, чтобы вы знали истину. Он вас будет отвлекать. Будьте бдительны, пожалуйста. Поймите, мы говорим о таинствах демонических сил, чтобы они были разоблачены. Написано в Священном Писании, нам небезызвестны умыслы сатаны. Поймите эти вещи и относитесь не небрежно к Слову Божьему, когда оно идет. Дело в том, что вся причина, почему у нас возня с грехами и никак их не можем оставить, причина вот этой нашей твердости. Причина нашего ненормального состояния нашей веры. Читаем Евреев, 11 глава, 26-27 стих. Мы и в других случаях читали это место Писания сегодня по вопросу твердости. Но правильной твердости, положительной. Вы знаете, как-то я вам рассказывал момент, когда кто-то пригнал своего осла, и нужно было загнать его на корабль. Ну, куда-то надо было дальше плыть, а осел вот такое животное. Из Сахары осел крепкий. Вот он увидел, что земля хороша. Все, у него мышление сработало, он наклонил выю, он готов таскать вес, груз любой в уплату, да не работать, рабом стать. Но потому что он выгоду имеет. Упорство, замечаете, корысть, выгода, готов в ад идти, но лишь бы выгода была. Кто-то так пригнал своего осла, его за уздечку и тянет, осел упирается. Он деньги заплатил. Надо на этот корабль подниматься. А там дальше очередь. Ну давай тащи своего осла. Попробуй протащи ее. Говорит, из сил выбился, бесполезный. Говорит, были эти варианты все сделать. И кто-то сказал, говорит, ты мне, говорит, заплати. Я, говорит, его затащу. А как? Это, говорит, не твое дело. А как? Ты, говорит, давай деньги сюда. Ну договорились за небольшую плату. И вы знаете, что сделал этот человек? Смешно, но вы знаете эту историю. Он подошел к ослу и не за уздечку взял тащить вперед, а подошел к хвосту тащить его назад. И говорит, взял хвоста этого ослиного и дернул назад. Осел уперся и сделал шаг другой вперед. Он опять подошел к этому же упертому ослу, взял его за упертый хвост и дернул этого хвоста опять назад. Осел опять уперся и шаг два вперед. Скажите, это с колена Дановым надо поступать так. А мы не бываем, никто здесь из колена Данова. Скажите, разве это не упорство быть в колене Дановом, если на протяжении десятилетий не можем и не хотим освободиться от греха? Это не ослиное упорство? Это не колено Данова? А почему? Евреев, 11 глава, это момент события, связанное с Моисеем. 26-27 стих. «И поношение Христова почел или посчитал большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». Причина? Ибо он взирал на воздаяние. Куда взирал? Воздаяние. Воздаяние – это то, что ты будешь получать. Что ты будешь получать? Скажите, пожалуйста. Вот стиль жизни христианской – зачастую показывает о том, на какое воздаяние человек смотрит. Когда человек верит в Бога, всепрощающего, всемилующего, не до конца гневающегося, не вовек негодующего, обязательно, когда не прервется жизнь в неготовности, то есть даст время покаяться. Ну как, ну Бог раз не, я не покаялся, не покаялась, значит мне Бог еще не дал. Видишь, какой Бог нехороший. Смотри, какое лукавство. Дальше. Ну неужели Бог не простит? Ну нету, говорит, таких грехов, которые бы, говорит, Бог не прощал. Вы знаете, что это говорит? Человек, когда смотрит на вот это воздаяние, это игра в покаяние. Этот человек всю жизнь будет в хромоте греха и беззакония. Проверяйте теперь, если кто из нас, сидящий в зале, имеет вот такую систему Покаялся, исповедовался, пошел и сделал. Через время опять еще и похуже. Опять покаялся, исповедовался, через время пришел и сделал похуже. И никто никого ничего не спрашивает. Помните, мы с вами разбирали интересную тему, не помню какая, но Бог там открыл нам интересную деталь. Какую? Какое свидетельство о нас идет? И следующий вопрос со стороны, ну кто о нас может свидетельствовать, чтобы из-за нашего имени не хулилось бы имя Божие? Оказывается, зачастую свидетельство бывает, как Иисус сказал, вы по наружности кажетесь людям святыми, праведными, а внутри вас что? И те, которые не знают во грехах и в беззакониях, они просто будут свидетельствовать, ах, какие прекрасные христиане, и мы аж плачем от радости, в нас Христа увидели. Это так мы взираем на воздаяние. Так мы взираем на воздаяние. А когда в тесных обстоятельствах решается вопрос, то бесы по-другому говорят. Я, говорит, тебе имею часть. А ты теперь собирай множество свидетелей, которые в твой адрес будут говорить, ну это же христианин, это же христианка. Ну давай. Скажите, чье мнение переборет? Вот это упорство говорит о вопросе, что человеку нравятся грехи и беззакония, и его вера построена не на том воздаянии, а вот такое. Ну, целый день ничего не делал, ничего не работал, а вечером получил динарий, как Иисус сказал в притче. Слушайте, мы с вами разбирали тему. Есть венцы, награды, есть зарплаты, а есть... расплата. Если виноград высокого сахара у тебя, то ты получаешь награду, премию, венцы. Если нормального сахара, то ты получаешь зарплату всего лишь. А если кислая ягода, то ты расплату получишь. И эта соль, потерявшая силу, выбрасывается на попрание. И мы с вами, исследуя тему о винограднике, Бог заострит внимание. Я отниму ограду. Он будет попираем. Он не будет обрезаем, темы не будут касаться, слова не будет касаться, проповеди эти не дам слышать, а если будет слышать, уши будут закрыты. И попираются. Если мы во грехах и беззакониях на протяжении долгого промежутка времени, мы попираем мы беззаконниками и грешниками, это говорится падше поклонившиеся дьяволу, и потому такое посрамление, а еще в этом посрамлении тверды, и взирает человек на воздаяние, ну Бог же все прощает. Дело в том, что существует линия, до которой можно дойти, и есть шанс, после которой шанса не будет. Где была эта линия, вспоминайте жену Лотову. Где это была линия? Это... Ну, кто вас просил туда, в Содом Гоморру, подходить жить? Но подошли жить. Ну, когда попали в плен, вас освободили. Ну, идите, все, ша, но мы теперь уже внутрь зайдем. Дальше, ну, теперь уже стали известны у ворот. Ну, и дальше. Аж даже девчат замуж должны были взять. Ты представляешь, какой вот, вот какой авторитет. Дальше. Пришли ангелы в дом. Дальше. Поражение слепотой жителей. Дальше. Вывели и поставили ангелы их. Кого? Лота, его жену, дочерей за пределами города. «Бегите!» Мы понимаем, что они бежали, и она ближе приближала жена Лотова к линии, после которой она поворачивается, смотрит назад, и все кончено. Сегодня упоминалось Анания и Сапфира. Члены церкви, участники вечери Господней и приближаются все ближе, ближе, ближе к бесповоротной линии. Это что за такая твердость? Что это за упорство? Это куда смотрит человек, на какое воздаяние? Скажите, пожалуйста, на какое? Ибо он взирал на воздаяние дальше. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы видя невидимого был тверд. Верою вы тверды. Вот куда ты смотрел, Моисей. Ты смотрел на будущее. Ты искал города небесного Иерусалима. Тебя беспокоила та слава больше. Для тебя то важнее было, чем сегодняшнее. Твердость, твердость. Кто куда смотрит в этой твердости?
Чтобы дальше нам двигаться по этой теме, читаем Иакова, 1 глава, только 8 стих. Иакова, 1 глава, 8. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». А с другой стороны, если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Знаете, что это говорит? Это говорит о вопрос, они вот имеют в мыслях отечество. И оно их все время разворачивает. И когда-то они окончательно развернутся и пойдут. И у них нет этой твердости. Внешне выглядит, что они тверды. На самом деле нету твердости. Народ Израиля, вышедший из Египта, посмотрите, как далеко уходил от Египта, и вроде бы выглядело, что они твердо решились идти в обетованную землю. Но как только какие-то испытания, они моментально раз и высказывают, они плачут о дынях, о барбузах, о чесноке, о луке. Они плачут и говорят: «Ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед. Куда ты нас ведешь? Зачем нам это надо?» Вот там мысли. Знаете, как-то я с вами делился, не помню в какой теме, интересным фактом. Будучи подростком, я с верхнего этажа, четвертый этаж, наблюдал картину. Мужчина средних лет так идет, а я вот отдыхаю на свежем воздухе и смотрю, просто смотрю, мне видно сверху. Шел, остановился, развернулся и пошел назад. Прошел, шагов 5-6, остановился, подумал, развернулся и опять пошел вперед. Потом прошел несколько шагов, остановился, развернулся, стоит, думает. Не на проповеди показывать. Он стал от этой мысли назойливой отмахиваться хуже, чем от шмеля громадного. Он так этими руками махал, откидывая то, что к нему назойливо входило в мышление. И он все-таки предпринял решение идти вперед. Знаете, со стороны как это смотрится? Он идет, и назойливая мысль все-таки добивает его, останавливает, и у него нету твердости. Он разворачивается, потому что мысль победила. В это время та, которая впервые его вела, начинает наступление. Но это же духовные вещи, правда? И начинается эта битва, борьба, и она, первая ведущая, выигрывает битву, разворачивает его и ведет его опять прямо. Вторая мысль опять берет что-то под себя. Послушайте, мы видим это состояние у народа Израиля, когда они двигались из Египта? А теперь давайте себя проверять. Сколько лет тому назад мы вышли с этого Египта, с этого мира? Скажите, мы в таком покое Божьего присутствия, какой хочет Бог? Или у нас сидят грехи? Мы сегодня слышали об этом. Сидят повторы грехов и беззаконий. Это так мы вышли, это мы так тверды. Это нам так нравится, твердой во духом ты хранишь в совершенном мире. Это отговорки. Твердость. Дело в том, что за внутренним миром, не миром и покоем, а за внутренней атмосферой человеческого сердца внимательно наблюдает демон. Очень внимательно. Интересная фраза «Руфь». Книга «Руфь», первая глава. Там история, мы как-то в каких-то темах тоже рассуждали. Когда Руфь похоронила мужа, похоронила сыновей, не Руфь, вернее, Наимень, и она должна возвращаться. Ну и невестки уже, кто они, ей дочери, они должны возвращаться со свекровью, с мамой. Должны или не хотят? Вот тут вот решается вопрос. Они идут, она их убеждает, и вот одну она все-таки убедила, та плачет. А чего плачет, я не знаю. Мне приходилось видеть людей, которые шли для отвода глаз и плакали для того, чтобы не сразу показать, что хотят уйти. Вы такое никогда не встречали? Мне приходилось такое видеть. И вот одна разворачивается и уходит, и Руфь обращается на Имень, говорит: вот твоя невестка, она вернулась, давай ты. Между прочим, вот этот же принцип использует дьявол. Те пошли по греху. Ну давай ты, возвращайся. Давай, твои вот старые, что тебе терять? Ты же уже во грехах, в беззакониях, что тебе терять? Сколько душ измученных были именно этим вопросом, когда демоны присылали и говорили прямо: твоя же жизнь вот такая, что тебе еще терять? И человек рукой махал на все и катился дальше. Почему такая нетвердость? Мысли. Смотрите, что здесь написано. Прочитаем 16-го, наше внимание, 18 стих. Руф, 1 глава, 16-го. «Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя, возвратиться от тебя. Оставить тебя, Господи, возвратиться от тебя, к этим грехам, беззакониям, похотям и так дальше. Но куда ты пойдешь, туда я пойду». Знаете, что она сказала? «Я в своем сердце имею призвание, как Авраам». Авраам повиновался призванию идти в страну, которую не знал. Призвание? Что это такое призвание? Это талант? Дар? Это призвание быть таким-то, таким-то, таким-то? Это от чрева матернего. И оно в тебе воспитывается, возрастает, и никто тебя вроде бы в этом не воспитывает, а оно растет, растет. Это призвание складывается в определенный стиль твоей жизни. Призвание. А у нас призвание грешить? Система нашей жизни – грехи. То что, получается, призвание наше грешить? Это что за жизнь? Это так мы приняли Христа? Это такого Господа мы уверовали? Как это понимать? Что это такое? «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. И где ты жить будешь, там я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Знаете, что она сказала? У нас родственность не потому, что я была замужем за твоим сыном. Знаете, что она сказала? Она сказала то, что скажет потом воплощенный Сын Божий. Кто мне мать и сестра и брат? Кто? Кто слушает мои слова и исполняет? Вот тот, вот там взаимоотношения, родственные связи по крови Господа. Там будет работать генетика неба. Там будет наследственность неба. Вот там сработает механизм, как носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Послушайте, что это за образ небесного, систематические грехи, только честно? Это что такое? Что это такое? «Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Знаете, что она сказала? То, что скажет Иисус в книге Откровения. «Будь тверд до смерти, и дам тебе венец жизни». Знаете, что она сказала? «Слушай, Руф, где ты? А где еще воплощение Сына Божьего? Моисей, где ты? А где воплощение Сына Божьего? Как это поношение Христово в тебе? И ты, видя невидимого, тверд, Руф». Здесь какие-то секреты таятся. Что-то Руф здесь не договаривает. Она дает плоды своей твердости, которые говорят о таинстве благословенных корней внутренности. Заметьте, мы сегодня коснемся этих вопросов. В ней уже не что-то, а кто-то. Интересно, что Бог засвидетельствовал об этом положении, когда 12 человек соглядатаев пришли в землю обетованную и принесли известие. И вот написано, 10 человек они разложили. Нет, они капли через край, просто капнули в общество народа израильского, потому что они все были готовы. Практически все. Им одной капельки надо было. Вот такое свидетельство. И вот они теперь, знаете что? А вот нам сказали, и потому что нам сказали, не лгите. Вы уже давно были готовы к тому, чтобы идти опять в Египет. Просто вы искали повод, и теперь этого красивого повода вы нашли. Вам его передали языки этих десятерых. Заметьте это. А двое что? Нет. И там Бог свидетельствует. А вот Иисус Навин и Халев. А почему Иисус Навин повиновался? Совершенное повиновение. Потому что, говорит, в нем обитал иной дух по отношению к тому, который обитал в тех, да? Значит, те 10 рассказали. А на сегодняшний день мы не слышим такое. Если так чисто жить, так свято жить, то невозможно, кто может спастись. Точно такое же изречение, как у тех 10. Замечаете? Значит, здесь уже действие демонического духа. Если Бог сказал о Иисусе Навине, в Халеве, в них иной дух, и они потому повиновались, то здесь уже пошел разговор о духах. Вот такой дух в этих двух, А вот другой дух в тех десятерых, мы это видим. Давайте-ка проверяем себя, что мы делаем. Твердость, упорство, вот это и присутствие. Знаете, какое негодное состояние. Сыны противления, дочери противления. Это упорство. Бог говорит, я посылаю тебя одному из пророков, да не только одному. Ты говори, но ты, говорит, не смотри на то, какая у них будет реакция. У них реакция будет довольно-таки странная, страшная. Они, говорит, будут такие, что ты на них когда посмотришь, но я тебя предупреждаю, что они жестоковыйные, упертые, упрямые. Ты, говорит, на это не обращай внимания. Я тебя послал, говорит, не на эту реакцию смотреть. Пойми, я желаю победить это упорство. А мы желаем победить это упорство? Посмотрите, пожалуйста, на маленьких детей. Когда вы их приводите к примирению, приводите к тому, чтобы они попросили прощения, отдали игрушку, вот они уперто стоят, надутые, никак не могут. Не путайте, пожалуйста, огорчение внутренности с упертостью. Это разные вещи. Пожалуйста. Вы такая, никогда не дали? Скажите, вам никогда не приходилось наблюдать... У супругов, ну, каждый проверяет свое семейное положение, у кого как. Мне приходилось такое видеть. Я был просто ошеломлен. Я слышал такие изречения. Наконец, первый раз за 20 лет я, говорит, слышу от тебя слова признания твоей вины. Вы слышали, нет? Это я не понял. Дам ему, соответственно, ему, они должны быть соответственными, а тут 20 лет притирка. Да никакая это не притирка, это обман. Там надо еще разбирать эти причины, мы сегодня не будем этого касаться. И, наконец, через 20 лет у человека услышать, что он виновен в своих неправильностях или она. Это сенсация. Да нет, это ужас и кошмар. Признать себя через 20 лет виновным. Вы никогда не замечали, если вам удостаивался такой момент выяснять взаимоотношения и примирения с теми, кто младше вас, с теми, кто ваш сверстник, с теми, кто старше вас. Я был удивлен этому. Когда ты говоришь с теми, кто младше тебя, и говоришь, что ты виновен, они не выдерживают дождаться все-таки возраст, разница возраста, и говорят, прости меня, моя тоже вина, не дают докончить. Сверстники великодушно выслушивают тебя, пока ты покаешься, и потом говорят, и нас тоже прости. А когда ты просишь прощения, он намного старше тебя, они слушают подбоченившись и говорят, во-во-во-во-во-во, вот именно об этом я тебе и говорил столько времени. Вы знаете, что это такое? Грешник, постоянно делающий грех, костенеет, закоснелый в отступничестве. Проверяйте себя каждый. Заметим, когда Давид беззаконие сделал с Версавией и с Урией, то он интересную фразу все-таки говорит. Только духа твоего святого не отними. А когда решается вопрос царя Саула, он говорит, ну ты сними с меня грех, поверхностно, знаешь, неважно, главное, чтобы отмыться так, знаете, как Пилат руки умыл, но я чист. Ну как же ты чист, когда ты человека предаешь на казнь? Как же ты чист? Ну ты же пыль в глаза же пускаешь. Ну как ты чист? Если чист, ты должен снять себя. Это полностью либо свои погоны, либо освободить его, обрекаемого на казнь. Тогда ты будешь чист. А это выкручивание называется. Ну, почти меня пред старечными, пред народом. Кому оно нужно? Пророк уходит, а этот хватается за одежды, и одежды разрываются. Мы с вами разбирали вопрос. Иаков. Он не за одежды хватался. Он плакал и умолял. Он не капризничал. Он называл вещи своими именами. А вот жена его... Я нигде не прочитал, что она плакала, что она умоляла, что она этих идолов принесла и рассказала, что она сделала. Вы где-нибудь такое нашли? Вот он остается жив. У него характер меняется. Его сущность меняется. Он понимает, как благословлять своих внуков. Когда сын его, проданный в рабство, приводит, помните, он раз и руки меняет. А, так ты уже прозрел, ты уже знаешь. Знаете, что он этим действием бы мог сказать? Да, сынок, прозрел слишком поздно. Вот так нужно было сделать, когда решалось благословение моего брата Исава и мое. Не надо было бежать впереди Бога. Да, прозрел, согласился, назвал вещи своими именами. А спутница жизни?
так и осталась при своем мнении.
Мы с вами маму Соломона рассматривали, помним? Адония к тебе приходит, и ты с ним сходишься. Что ты делаешь?
Твердость. Мы сегодня коснемся этого вопроса твердости. Это серьезнейшая вещь. Доканчиваем Руфь. 17 стих. «И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой». Наимень, видя, что она твердо решилась идти с ней, перестала уговаривать ее. Здесь тайна. Какая? Очень простая. Когда демоны увидят, что мы твердо решились больше не грешить, они перестанут нас уговаривать. Но они поменяют тактику. Но уговоры те, которыми он действовал, он прекратит. А если мы продолжаем во грехи влазить, то дьявол, образно говоря, скажет тебе так ответ. «Ну, тебе же самой нравилось. Тебе же самому нравилось. Ну, что ты начинаешь играть в святость?» Твердость. Твердо решили? Честно решили? Все было понятно. Исайя 32:8. А честный, смотрите, куда он нажим делает. А честный и мыслит о честном. Образ мышления. Честный. Исайя 32:8. В мыслях имеет честность. Отечество имеет в мыслях. А честный и мыслит о честном. Дальше. И твердо стоит во всем, что честно. А теперь с конца читаем. Мы можем стоять твердо во всем, что честно, если у нас честный образ мышления и у нас честность в сердце. Нету честности, не лукавь, значит, нету доброй совести, потому что написано: молитесь о нас, ибо мы уверены, что у нас добрая совесть. Причина, потому что во всем желаем вести себя честно. А дьявол смотрит, да не на дела твои, не на слова, а на чувства, хотения и мысли. Он говорит: ну где же там честность? Там нету честности. И человек вместо того, чтобы сказать: нету у меня честности, нету у меня веры, нету у меня желания смотреть на воздаяние, что у меня будет, потому у меня нету твердости. И не надо говорить: помолитесь, у меня нету силы быть победителем. А давайте честно, сколько раз мы просили, нету силы победителями быть, тогда, когда вот они, где глубины сокрыты, эти тайны. Честность. Там вопрос твердости. Честность. Читаем 1 книга Царств, 2 глава, 35 стих. 1 книга Царств, 2 глава, 35 стих. Это когда Бог разговаривает со священником Илией. Не Илья, а Илий. У него сыновья Офни и Финес, которые занимались преступлениями. Там ужас, что они творили. Они бесславили имя Господне. Они брали на жертву, что они хотели, как хотели. Если должно было свариться, они забирали на жаркое. Они доходили до безумия, что они сожительствовали с женщинами, которые собирались у скинии собрания. Это кощунство. Это ужас. Кошмар. Вопрос не в этом. И вот теперь Бог ему в уши вкладывает интересную фразу. Вот это только 35 стих мы сегодня читаем и движемся дальше. 1 Царств 2:35. «И поставлю себе священника верного». Значит, во внутренности будет честность, чистота, святость, целомудрие. Там будет страх Господен. Значит, чтобы быть священством, помним, мы с вами тему разбирали, царственное священство, высокопарные слова, только тогда, когда будет верность. А верный и стоит твердо на всем, что честно, потому что там у него во внутренности честность. И тогда ты его не поколеблешь, ты его на грехи не столкнешь, беззакониями он заниматься не будет. Дальше. Тогда можно говорить о священнодействии, а тогда можно говорить о том, что этот человек будет служить пред Богом в чистоте и святости. «И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей». Оказывается, если любите меня, соблюдите мои заповеди, вот тут-то и вкладываются. Исполнить полностью волю Божию, ты запросто ее сделаешь.
И ты не скажешь: ой, как трудно эти заповеди исполнять, ой, не получается. Не будет такого. Такого не будет. Он будет поступать по сердцу моему, по душе моей, и дом его сделаю твердым. Куда ты пошел в своем рассуждении, Господи? А-то ты уже и в дом его пошел. Ага, и дом будет твердый, да? Дальше, значит, там грехов беззакония не будет. Да и таких, тем более, о которых сказано, что ноги сходят в преисподнюю, знаем, да? Этот дом твердый никогда руки человека не разломают, потому что там основа чистота и святости. Помним, да, мудрая жена устрояет свой дом, а глупая разрушает его собственными руками, грехи и беззаконие разрушают. Он говорит: дом сделаю твердым. Помните, мы с вами разбирали тему, какой дом не созиждет Господь? Почему не созиждет? Вот оно что, вопрос верности. Дальше. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. Знаете, что он сказал? Это Бог когда-то сказал чудные вот такие слова для Авраама. Авраам, ходи предо мною. Оказывается, вопрос верности, ты будешь ходить пред Богом. А вопрос неверности, никогда не будешь. Разбираем следующие моменты верности из жизни. Откуда это видно и как оно происходит. И сразу проверяем себя. А как у нас? Первая книга Царств – это взаимоотношения у Бога с Давидом. И вот оно в таких трениях между Давидом и Саулом рассматривается. Первая книга Царств, 24 глава, мы прочитаем с 18 стиха, и там так описывается. «И сказал Давиду: ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Сразу, вот сегодня тоже было сказано весы, да, и весы рассматриваешь, какими гирями, как ты себя взвешиваешь, каждого из нас касается. «Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво». Дальше. «Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня». Теперь смотрите дальше. «Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать». Вопрос царства. «И царство Израилево будет твердо в руке твоей». Что? Царство Израилево будет твердо? Можно говорить о том, что царственное священство, народ особенный, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего из тьмы в чудный свой свет. Знаете, что он сказал? Давайте проверять, как мы поступаем с врагами. Я, ты, он, она. Итак, знаете, что он дальше говорит? «Поклянись мне, Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. Это уже не шуточный разговор. Это настолько глубоко открылись глаза у этого грешного царя Саула, который сколько раз уже пренебрег волю Божию, и теперь он увидел, кого увидел? Будущего помазанника. Он увидел, какое будет крепкое царство в руке, какое будет царствование вообще, какой будет дом у этого человека. Какая будет чистота и святость у этого человека? Скажите, как мы поступаем в жизни? Как? Следующий момент описывается очень глубоко. Дальше мы идем по ступеням царей. Первая Паралипоменон, 28 глава. Первая Паралипоменон, 28 глава. Будем читать с 6 по 10. Это когда... Теперь Давид Соломону нечто говорит. Смотрите, какую тайну он передает, какую глубину затрагивает. С 6 стиха по 10. «И сказал мне», то есть Давид рассказывает, «Бог сказал мне». А теперь что он мне сказал? «Соломон, сын твой, построит дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом». Всем, да, так нравится слышать? «Избрал дочерью, избрал сыном, и я буду отцом». Прекрасные слова. Дело в том, что большинство христиан хватаются за эти слова и держатся за них, как за якорь крепкий.
А Бог говорит, если.
Вот следующее «если» дает только подтверждение того, что ты имеешь право схватиться за эти слова. Если следующее подтверждение «если» не произойдет в твоей жизни, не произойдет этого. Что? Я буду ему отцом. А теперь точка с запятой, что будет открывать. Смотрите, он говорит. И утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих. Мы тверды в исполнении заповедей его. Мы возлюбили его всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Мы хотим исполнить его желание. Дальше. Он будет, и если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих, как до сего дня. Дальше что он подчеркивает? Вот как ты принять-то принял, это хорошо, но если ты начатую жизнь, Павел говорит, твердо сохраним до конца. И вот когда начинаешь человеку во время исповедания, покаяния задавать вопросы, я говорю, скажи, пожалуйста, вот этот грех, да, хорошо, скажи, а ему подобный грех раньше был? А, ну, ты знаешь, и у меня было уже исповедание, и...
Я говорю, стоп. Вот тут-то и история нашего духовного состояния и будет подтверждать. Мы с вами разбирали. Если неоднократное падение у человека и неоднократное исповедание – это хроническое состояние. И Бог говорит, да, я смотрю на то, что до сегодняшнего дня я вижу твою твердость в исполнении заповедей. Я вижу ее. Я вижу, что ты любишь меня. Я вижу. А он говорит, давай-ка дальше посмотрим. А когда мы смотрим на конец жизни Соломона, что мы видим? Помните, мы с вами разбирали тему? А как это у тебя делается? Почему ты попускаешь вот так, вот так, вот так? Вопросы, в которых ты мог стоять твердо, ты не захотел. А почему ты не захотел? Мы говорим о твердости? Мы хотим, чтобы мы были тверды? Бог говорит, твердо царство будет, твердый дом будет, тверды будем мы, когда, если... Если будет тверд в исполнении заповедей моих, уставов моих, как до сего дня. Дальше. И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, в уши Бога нашего говорю, соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам всей доброй землею и оставить ее после себя в наследство детям своим навек. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи ему от всего сердца, от всей души. Дальше. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Мы сегодня говорили о вопросе «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех своих путях, если в мыслях имеет то отечество, с которого вышел». Оттуда вот эти все вопросы. И Бог, говорит, испытывает и рассматривает. Ты хочешь об этом говорить? Но, говорит, удивительно, что... Дальше я не буду читать следующего царя, где описывается, что царство из руки Соломона было взято ради славы Давида, имени Давида отдано внуку Давидову, а остальное дано другому царю. И ему опять те же самые слова говорятся. Читаем следующее место, у нас время бежит. Второе Паралипоменон, 20 глава. Здесь очень интересная такая фраза. 33 стих 20 главы, только его читаем. Второе Паралипоменон, 20-33. «Только высоты не были отменены». Почему? «И народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих». Оказывается, в тех вопросах решили не грешить, в тех вопросах решили не грешить, вот в тех решили, а вот в этих никак не решили. Мы замечаем эту проверку. Проверка идет. Твердость. Твердость. Зачастую народ Божий говорит, ну неужели мы не можем противостать дьяволу? Ну он же должен убежать от нас. Читаем еще два места по этому вопросу. Оказывается, есть причины, почему люди противостоят дьяволу, а он не убегает. И кажется, что твердо противостоят. Знаете, что написано? 2 Паралипоменон, 32 глава, 7-8. 2 Паралипоменон, 32, 7-8. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним. Потому что с нами более, нежели с ними». Хорошо это говорить тогда, когда ангел Господень ополчается вокруг боящихся. Так правда или нет?
Когда Офни и Финес принесли ковчег завета, а вот имя Господа пришло, филистимляне содрогнулись. Но Бога там не оказалось. Почему? Потому что в жизни людей не было Бога. С ними мышца плоская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам сражаться на бронях наших. И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. Если слова не расходятся с делом, то ими можно подкрепляться. Читаем 1 Петра 5 главы 8-9. 1 Петра 5 глава 8-9. Трезвитесь! Павел говорит, отрезвитесь как должно и не грешите. К стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Мы сегодня слышали упоминание этого места Писания, правда, да? Оказывается, внешне перед людьми нормально, а вот тайная сторона, Бог говорит, там что-то ненормальные вещи происходят. Трезвитесь, бодствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Противостойте. Интересно, хорошо говорить о противостоянии, когда дьявол не имеет части в человеке. А если дьявол имеет часть в человеке, скажите, противостояние произойдет? Да или нет? Читаем Иова. Смотрите, что у Иова заостряется внимание, твердость его. И твердость его остается верной во всех обстоятельствах его жизни. Когда, зачем и почему? Иова, вторая глава, потом мы прочитаем следующую главу, я тоже скажу. Вторая глава, читаем 3 и 9 стих. Это когда взаимоотношения были в разговоре сатаны и Бога. Вторая глава, 3 и 9. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». А теперь еще одна фраза. «И доселе тверд в своей непорочности». Что сказано? Оказывается, обстоятельства жизни настолько сложились у Иова, мы сейчас дальше прочитаем, какие, что, говорит, в них человек остался тверд. А когда тверд бывает? Говорит, если ты копал, углубился, положил основание на камне, и между твоим основанием и тем, которое ты докопался, нету прослойки запинающего греха, то связка будет настолько крепкая, что какие бы ветры ни налегли, какие бы воды ни наперли, дом устоит. Он будет стоять твердо. А теперь смотрите, какая степень, которая налегла на Иова. И что он говорит? Иова 19 глава, мы прочитаем с 13 по 19, и потом 25 по 27. С 13 по 19. 19 глава. «Братьев моих он удалил от меня. Знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои. Знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем, пришельцы, и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его». Значит, у того посмотрите, что творится. Дальше смотрите, страшная правда, он говорит. «Дыхание мое опротивило жене моей». Это уже куда взаимоотношения ударены, замечаем? «И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Иисус интересную фразу говорит, что, говорит, «будете ненавидимы всеми людьми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Вон оно, где воздаяние, конец, не на земле, дальше. А теперь тут же в этой главе он говорит, 25 по 27, «А я знаю, Искупитель мой жив». Вот при этих обстоятельствах, о которых ты только что рассказал, что тебя постигло, ты исповедание. Смотрите, какое исповедание. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, а не глаза другого, увидят его. И стаивает сердце мое в груди моей». О чем ты говоришь? О чем ты говоришь и почему ты так говоришь? Потому что твердость человека, если стоит на воле Божьей, при чистоте его сердца, будет устроение. У Михея очень глубочайшая истина. Оттуда мы посмотрим, а как мы приняли Святого Духа? Смотрите, что он говорит. Михея 3:8. Сегодня мы слышали о Михее. Ой, сколько сегодня было прочитано из Михея. Сколько было обращений сказано о весах, о гирях, о чистоте. Как мы, говорит, ходим пред Богом. Смотрите, что он говорит. Михея 3:8. А я исполнен силой Духа Господня. Ну-ка. Мы исполнены силой Духа Святого. Дальше. Заново читаю. «А я исполнил силы Духа Господня, правоты и твердости». Дальше. «Чтобы высказать Иакову преступление его, Израилю грех его». А мы помним место Писания, где сказал Иисус, когда придет Дух Святой, то он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Вспоминаем? Скажите, пожалуйста, а как это получается, принявшие Христа своим Спасителем, вступившие в завет с Ним, обещавшие Ему добрую совесть, принявшие Духа Святого, силы Божьего помазания, и вдруг грехи и беззакония? Никогда не задумывались? Скажите, что это? Что это? Присутствие Духа Святого, мы говорим, в жизни нашей, грехи и беззакония, за которые надо отлучать до пришествия. И если будет час пришествия, то те, которые в этом состоянии, они не увидят никогда вечность. Жизни вечной никогда не увидят. Куда это все остальное девать? Скажите, что это за твердость? Какая твердость? Он говорит, исполнение силы Господней, правоты и твердости, потому что там есть честность. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы над нами исполнилось величайшее благословение, о котором сказано евреев, и мы подходим к молитве. Евреев 3 глава 6 и 14 стих читаем и молимся. Евреев 3, 6 и 14. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, упование славы Христос, живущий в нас». Дальше, из 12 по 14 читаем. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». И когда, знаете, Бог открывает нам эти истины, чтобы нам увидеть, чтобы у нас не было реакции, а вот мы попали в безысходное состояние. Если мы видим это состояние, то нам нужно каяться, исповедоваться и приходить к Нему. Найти, а почему у нас годичное жертвоприношение? Исповедуемся, каемся, грешим. Опять исповедуемся, каемся, грешим. Почему кровь Христа пролита в оставление грехов, а победа не происходит? Так просто ничего не случается. Господи, Ты дающий нам покаяние и милость. Ты дал нам это время, чтобы нам рассмотреть, насколько мы тверды в Тебе и насколько победа. Чтобы дьявол знал, что прикосновение к народу Твоему бесполезно. Это действительно будет тогда, когда дьявол будет говорить, знаете, как Иисус сказал, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Да благословит Господь нас. Будем молиться. Аминь. Господи Боже, благословенно Твое святое имя. Благодарность Тебе за то, что Ты силен и могуществен. Благодарение имени Твоему святому, что Ты есть Бог всемогущий. Благодарность Тебе, пастырь дорогой, являй Твою славу, являй Твое могущество. Являй, Господи, Твое действие, Твое движение, Твою благодать. Являй Твое попечение. Господи Боже, благодарность Тебе, что Ты милость Твою являющий. Благодарность Тебе, что Ты хранящий жизнь каждого из нас. Благодарность Тебе, что слова Твои, а с раннего утра до позднего вечера, они звучат в сердце каждого из нас, даже тогда, когда бываем мы один на один. Боже, Боже, и Ты предлагающий рассмотреть свое хождение, рассмотреть, Господи, как мы в Тебе ходим, как мы стоим в Тебе, Боже, чтобы Ты был возвеличен, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы, Господи, начатую жизнь твердо сохранить до конца. Господи, и там вопросы честности, чистоты, святости. Тогда мы будем тверды, непоколебимы. Тогда в мыслях будет Отечество, Господи, небесное, искание неба. Тогда будем говорить о том, что Ты Искупитель, Ты наш, и мы Тобою живы. И Ты знамя Твое поставил над нами, и оно есть любовь. Боже, Боже, благословенно Твое святое имя, потому что это Твоя забота, Твое попечение,
твоя забота, благодарность тебе. Ты печешься, питаешь и греешь наследие твое, наполняешь славой твоею. Господи, благословено имя твое святое, твоя забота, твое попечение. Боже, Боже, благодарение тебе, что ты открываешь ухо, запечатлеваешь твои слова и твою силу посылаешь, чтобы наследие твое стояло твердо, непоколебимо, будучи победителями тогда, когда дьявол не будет иметь части. Так благослови нас очищаться, освящаться пред Твоим лицом, Господи Боже, чтобы видеть ту славу, которую определил Ты, видеть славу, которую Ты хочешь, чтобы мы стояли в той славе. Иисус, Ты сказал, чтобы ту славу, которую Ты имел от создания мира, от начала мира, чтобы мы ее видели не со стороны, а быть участниками. Боже, Боже, как мы пьем эту чашу Твою! Как мы крестимся Твоим крещением, Господи, как опочивает на нас, на наследии Твоем, Дух Твой, Дух Божий, Дух славы. Как Ты прославляешься нами, нашим хождением, тогда, когда окружающие глаза или очень мало глаз видят нас, Боже, чтобы нам ходить пред Твоим лицом, Владыка Господь. И ходить не потому, что Ты наблюдаешь за нами, но чтобы, даже если бы Ты не наблюдал, оставаться честными, справедливыми, чистыми, богобоязненными. Боже, наполняй Твоей славой и благодарность Тебе за это собрание, которое даровал Ты для славы Твоего святого имени. Господи, прими от нас благодарность. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах.